Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите проповедь в неделю преподобной Марии Египетской, сказанную настоятелем Троицкого храма в Троицком Голенищево протоиереем Сергием Правдолюбовым. Час продолжит вторая передача из цикла «Радиопортрет». Ведущий журналист Александр Плотников продолжает рубрику, посвященную преснопамятному архиепископу Костромскому и Галичскому Алексию Фролову. В завершении часа мы предложим вашему вниманию беседу протоиерея Николая Ведерникова, одного из старейших клириков нашей церкви, служащего в храме святого Иоанна Воина на Якиманке, в неделю пятую Святой Великой Четыридесятницы.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».
Нашу программу открывает слово в неделю преподобной Марии Египетской, сказанное настоятелем Троицкого храма в Троицком Голенищево протоиереем Сергием Правдолюбовым.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и это воскресенье Великого Поста Церковь посвящает преподобной Марии Египетской. На этой седмице мы читали Великий Канон, в котором были тропари Марии Египетской, и это воскресение ей посвящает. Что можно сказать об этой удивительной святой? Мне сейчас, вот на протяжении последних нескольких месяцев, приходится корректировать и редактировать проповеди одного соловецкого узника, и у него есть проповедь на день, вот этот сегодняшний день Марии Египетской, написанный в 1928 году. И вот он с энергией восклицает: «Мы все грешнее Марии Египетской». Почему-то так легко принято говорить: «Ах, вот она такая, одна блудница, блудница». А покаяние-то почему же убегает от вашего взора? А почему вы не думаете, как же она каялась? Как она страдала и мучилась? Целых 17 лет беспрерывно каталась по земле от страшных нападающих на нее искушений в пустыне, но не сдавалась. Ее покаяние, оно недостижимо многим и очень многим. И заметьте, какое евангельское чтение сегодня отец Борис только что прочитал. Кому больше прощается, тот больше любит. И этот же соловецкий узник в первом томе «Добротолюбия», эту книгу я сам видел своими глазами, специально карандашом отчеркнул в тексте преподобного Макария Египетского, отчеркнул специально несколькими чертами изречений, которые ему попало прямо в сердце, и там написано было: «Мы не имеем права никого осуждать, даже явную блудницу». А вспомните Андрея Крицкого. Мы же только что читали в среду вечером, что он один от всех христиан, согрешив больше всех человек, он один в ад пойдет, все остальные спасутся, все, включая всех блудниц. И слова этого соловецкого узника обличают нас. Где наше покаяние? Мы так много умственно, хотя бы умом грешим. Может быть, и не делом, только умом. А где наше покаяние? Хотя бы слабый отблеск этого покаяния. Нужно вспомнить еще и Авва Дорофея. Как он очень сильно написал, что была одна семья, две девочки и мама, ехали на корабле. Было крушение, погибли, и мама погибла, осталось две дочки. И этих дочек взяли и продали. Такое было в древности запросто. Продали, и одну купила монахиня игуменья, а другую взяли в блудилище. И воспитывали одну в монашеском принципе, а другую в искусстве умения соблазнять других людей. Ава Дорофей говорит, как Бог спросит с этих двух девочек, одинаково ли? Нет, говорит, нет, конечно, не одинаково. Конечно, не одинаково. Вот такое милостивое и такое удивительное святоотеческое, преподобническое отношение к блудницам, одной из которых была Мария Египетская. А вы скажете, она только одна такая была, а других таких не было. Ошибаетесь. Было и много было. И даже в жития святые попали. Надо жития святых читать. Знаменитые Таис Афинская, которую один французский писатель прославил, но исключительно своим восприятием он, можно сказать, все испортил. Все гораздо проще и гораздо ярче и сильнее. У одной мамы была дочка любимая, а мама взяла и пожертвовала довольно большие деньги на монастырь, а потом умерла. А дочка, оставшееся имение, не только раскутила, но устроила такую свою жизнь, что стала знаменитой блудницей в Афинах. Монахи, которые получили большую поддержку от умершей мамы этой женщины, за нее, конечно, молились. Безусловно, молились о здравии этой дочки и о упокоении этой женщины, но... Игумен сказал однажды, а что ж такое делается? Что получилось с дочкой этой мамы? Мы не имеем права равнодушно смотреть на это. Надо пойти и с ней поговорить. Взяли, попросили какого-то старца, опытного, духовного, и говорит, пойди с ней поговори. Он пришел к ней и говорил с ней с такой любовью, с таким теплом. Вот этого нам не хватает. С такой смиренной любовью, что она все бросила. И, как пишет жизнеописатель, даже никаких распоряжений не дала по поводу своего имущества, которое у нее было приличное. Она просто встала и пошла, говорит, веди меня в женский монастырь. И они пошли, а расстояние длинное, и наступила ночь. А по холоду пустыни идти тяжело, монах сказал, я вот здесь вот себе сделаю немножко возглавие, засну здесь, а ты отойди там на метров 100 подальше и там поспи, а утром я тебя доведу до монастыря. Ночью он, монах, проснулся от света, который осенил то место, где лежала эта Таисия, и этот свет, и ангелы Божии возносили душу этой покаявшейся блудницы за одну ночь покаявшейся. Сколько дней и ночей ее осуждали, она за одну ночь покаялась. Какие уроки нам здесь предлагает Святая Церковь? Поэтому, вспоминая святоотеческое отношение к этим людям, вспоминая слова Господа Иисуса Христа, кому много прощает, тот много любит, будем себя по-христиански вести по отношению к разным людям. Вы скажете, это затягивает? Да. Если человек курит табак, затягивает, пьет, страшно затягивает, а наркотик говорит, ничего, умирают очень быстро. А это так затягивает, что выпутаться почти невозможно. Причем приличная, совершенно высокопоставленная женщина вдруг уходит ночью и там блудит, как рассказывают некоторые современные люди, не древние. и снова потом живет, как обычно, затягивать выйти почти невозможно, почти невозможно. Но эти же случаи есть, и их много. Поэтому вспомним Макария Великого, вспомним Аву Дорофея и слова Господа Иисуса Христа. Не будем никого осуждать, а думать о своем покаянии, о своих грехах и о том, как могла покаяться Мария Египетская, как мы не сможем, наверное, никогда. Господи, научи нам еще в оставшееся время, осталось совсем немного от Великого Поста, уже эта седмица, вся седмица связана с входом Господним в Иерусалим, а в субботу у нас великий праздник Благовещения, а в воскресенье вход Господний в Иерусалим, уже время покаяния уже кончается. Таисии хватило одной ночи. Нам может не хватить. Помоги, Господи, нам завершить Великий пост с искренним, подлинным покаянием, никого не осуждая, а, напротив говоря, преподобная Мать Мария, моли Бога о нас и пошли нам Твою благодать, которую Ты получила, чтобы нам от грехов наших избавиться. Господи, помоги нам выполнить пожелания всех преподобных отцов и никого-никого не осуждать и принести, успеть подлинное покаяние в этом великом посту. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова «В неделю преподобной Марии Египетской».
Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас грешных.
Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас грешных.
Вся небесная
сила
святых
ангелов, моли о нас грешных.
Вся небесная сила святых ангелов, моли о нас грешных.
Святые славные апостолы, пророцы и мученицы, и все святые, моли о нас грешных.
Святые славные апостоли, пророцы и мученицы, и все святые, молите о нас грешных.
Непобедимые, непостижимые, божественные силы честного Божьего творящего Христа, не оставь нас грешными.
Непобедимые, непостижимые, божественная сила честного Божьего творящего Христа, не оставь нас грешными.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня вы услышите продолжение сериала «Радиопортрет», посвященного светлой памяти архиепископа Костромского и Галичского Алексея Фролова. Вы услышите воспоминания протодиакона Геннадия Кузнецова, прослужившего в Новоспасском монастыре совместно с владыкой Алексеем 20 лет. Также прозвучат воспоминания заведующей лазаретом обители в 90-е и 2000-е годы Галины Ивановны Карагиоз. В эфире вторая серия цикла «Радиопортрет».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в эфире вторая серия нового цикла «Радиопортрет», который мы посвятили светлой памяти архиепископа Костромского и Галического Алексея Фролова. До перевода на Костромскую кафедру в 2010 году основное пасторское служение владыка Алексей совершал в древней московской обители. Новоспасский монастырь еще в конце XV века был переведен из Кремля на новое место, на Крутицкий холм на берегу Москвы-реки. Как и все московские обители, после революции он подвергся разорению и осквернению. И только в 1991 году монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. И первым наместником возрождаемой обители был назначен архимандрит Алексей Фролов, выпускник московских духовных школ, наследник духовных традиций Троицы Сергиевой Лавры. Впервые за долгие годы в Новоспасской обители снова зазвучала молитва. Предстояли большие труды по возрождению обители. Среди тех, кто с первых дней открытия монастыря вместе с владыкой начинали богослужебную жизнь, был протодиакон Геннадий Кузнецов. А как вы попали в Новоспасский монастырь?
Новоспасский монастырь таким образом. Когда святейший патриарх Алексей в 90-м году, он служил в Притеченском храме. А я пел в алтаре вместе с подиаконами, все такое. Подхожу к нему, он благословил. Тогда владыка Арсений говорит: ты приди к нам, там у нас местечко есть. Вот. Ваш голос подходит в Новоспасский монастырь.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Я даже и не знал, голос мой подходит или нет. Но вот так, таким образом, на второй день вызывают меня патриархию, вот, и дают указ. Я приезжаю сюда с указом. Здесь как раз архимандрит Алексей был. Он подряснички в стареньком убирал в алтаре. Я ему подаю указ, он говорит: положи его на стол. Я положил, переодевайся. Я переоделся, и мы вместе стали облачать престол в этом храме.
В Преображенском?
В Преображенском храме, да. Потому что другие нам не давали, все занято было другими структурами там разными. Вот поэтому мы уже и начали служить. Первая служба была у нас в субботу Акафиста. И каждый день служба была, каждый день, ежедневно. Кроме того, что убирали там, все делали. А наверху у нас, знаете, сами готовили. Владыка картошку варил. Ну, будущий владыка, конечно. Вот все вот так и постепенно начали службу. Служили мы очень истово. Будущий владыка тогда, была делегация с Сафоном, и он попросил, чтобы написать нам икону «Все царицы». На Афоне это приняли, к сведению, написали, и нам прислали «Все царицы». Представляете, это была такая радость, это необыкновенное было торжество. А мы все исповедовались у отца Кирилла. Ездили в Лавру, а потом ездили все время в Переделкино. Причем все. И мы постоянно ездили на обязательно к отцу Кириллу. Это благословением. Отец Кирилл очень относился к нам очень добродушно. Почему? Потому что он постоянно молился. Потому что не было у нас ни спонсоров, не было ни благодетелей в то время. И было так тяжело, понимаете, а все-таки мусор надо вывозить. Огромные деньги за эти машины надо было платить. Представляете, как все, как сейчас тоже вывозят. Поэтому все это было не так просто. Поэтому владыка очень так переживал, всегда ездил к отцу Кириллу почти каждую неделю. Отец Кирилл благословлял, молился за нас.
Отец Геннадий, а вот вспомните, как служил владыка Алексей. Вот что вам запомнилось при совместном богослужении в алтаре?
Ну, в алтаре вы знаете как. Алтарь – это особое место духовное. Дело все в том, что когда молится предстоятель, тогда уже истово молится, тогда уже все молятся. Но когда холодновато молится, тогда и все холодновато молятся. Поэтому все зависело от того, не только от настроения, но от того благоволения, как мы подходим к этому престолу. С ним было очень легко, в смысле духовного общения. Он очень молился сильно. У него такая была сила необыкновенная. Не хотелось даже уходить после службы. Когда молишься, да, вот самое, особенно после того, как причастишься, все так. Это была особая благодать. А уж когда он стал епископом, это вообще было бесподобно.
Христос во человечесе призва к покаянию разбойники и блудницы. Душе покайся. Двери отверзятся царствие уже, и предвосхищают я фарисеи и мытари, и прелюбодеи кающиеся. Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней, единица по существу, яко свету и светом, и животу и животом, животворящему и просвещающему концы.
А владык очень тщательно исповедовал. Причем он никогда не спрашивал такого. Но очень четко давал какие-то маленькие указания, наставления там. Ну, как это обычно вот самое. Вот. Но никогда не навязывал своей воли. Вот исповедует, ему скажешь, он подумает, потом только скажет. Потому что что Бог ему внушит, правильно, да? Вот, то и он и говорил. Потом заболела у меня матушка, моя жена Валентина. И я его просил, чтобы он исповедовал. Он когда приехал и взял ее в духовное чадо. Вот сколько она болела, он каждую неделю ездил ее причащать. Приехал владыка. Причастил. Врачи собрали консилиум и дело сказали, что надо капать вам сандостатин. Это такое лекарство, сандостатин. Тяжелое лекарство, тяжелейшее, да? Вот. Не каждому носит. Ей сделали пробу. У ней сразу вздулась рука. И врачи сказали, что вам его нельзя. Почему? Потому что сразу смерть будет. Летальный исход. Приезжает на второй день владыка. Когда он ее исповедовал, она говорит, владыка, мне назначили такое лекарство, но оно мне не идет. Сразу рука вздулась, она показала даже все такое. Он некоторое время ходил, а потом подумал, благословил и говорит, я благословляю это лекарство. И он уехал. Приходят врачи, хирург, потом главный хирург там приходит. А моя матушка говорит, Валентина, говорит, владыка мне благословил. А мы, говорит, все равно не будем. Он мне благословил, я буду капать. Тогда они собрали всех врачей. Это на ваше усмотрение. Подпишитесь. Она подписала их бумагу, что можно капать. Владыка благословил. Вот. И когда стали делать капельницу, у ней никакого осложнения не было. Необыкновенное было чудо. Это уже чудо было. Действительно, мы к чудесам относим. Ей стало лучше, лучше, лучше. Вот. Но врачи, когда собрались, ну, говорит Валентина, с тобой здесь не только не умрешь, но и поверишь всему, чего у вас только там не бывает с благословением. Вот какие чудеса. А таких чудес было очень много.
Вот что лично, возможно, вы от владыки что-то переняли? Может быть, то, что вот действительно вам теперь вот от него как бы перешло?
Ну, от него перешло только такое истовое служение. Угу. Служение перед престолом Божиим, представляете? Угу. У нас и было так вот самое. Вот. Угу. Ну, а с ним это было еще легче, потому что, когда вместе служишь, оно передается такая, как энергия. Иногда бывают такие моменты после причастия, как будто проходит по тебе электричество. Ну, это понятно, благодать.
Отец Геннадий, еще. А вот если бы вот так коротко характеризовать самую главную черту владыки Алексея?
Ну, это был, конечно, необыкновенный человек. Дело все в том, что он имел от старцев какую-то особую благодать, несмотря на то, что архиерейская это и вообще наивысшая благодать. Но от старца он принимал, каким способом это получать, благодать, от старцев. Поэтому он и нам передавал то же самое. Вот с ним было легко служить литургии и всеночную. Вот таким образом владыка передавал нам то, что и он получил.
В Новоспасском монастыре никто из прихожан не ощущал себя чужим. Переступая порог обители, люди становились как бы частью большой семьи, духовным наставником которой был отец Алексий. Он заботился о том, чтобы монастырь мог оказать людям многостороннюю помощь, духовную, материальную. Не осталось в стороне и телесное врачевание. В те годы в монастыре работал лазарет, где вела прием врач высшей категории Галина Ивановна Карагиоз. Галина Ивановна прошла путь от медсестры до главного врача больницы. Проводила консультации в Институте социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Профессионализм, любовь к каждому, кто приходил за помощью, иногда совершали чудеса. При этом Галина Ивановна часто говорила: «Это Господь лечит моими руками по молитвам Владыки».
Владыка лечит, а я просто вот как пропускник какой-то. Ну, может, человек более-менее добрый, располагающий. И вот это все очень хорошо получается. И это вскоре подтвердилось интереснейшей ситуацией. Наша сотрудница привела своего мужа. И говорит Галина Ивановна: вот владыка благословил, чтобы вы посмотрели моего супруга, у него что-то там с кишечником. Я его посмотрела, и вот своим громким голосом говорю: вот тут, может, у вас камушек или полип в желчном пузыре, а в желудке даже нельзя исключить язву. Послали мы в больницу его, больницу святителя Алексея, и оказался в желчном пузыре на самом деле полип, и жутчайшая колёзная язва, которая говорит больше 90% за онкологию. Это значит, все подтвердилось, но я была довольна, что подтвердилось, но решила, что вот тут уж точно владыка. А они появляются в следующий четверг и говорит: вот владыка сказал, кто наставил диагноз, тот пускай и лечит. Я скорее по телефону говорю: владыка, это уж слишком серьезно, и давайте вот... Нет, вот так вот.
Нет лечи, да?
Нет лечи. Ну, я побежала к друзьям, кого знала, гастроэнтеролога, все полечили. Что-то прошел достаточно короткий срок, опять благословение, вот еще раз на гастроскопию сходить. Я говорю: да какой смысл вас мучить, там никуда не сдвинулось. А супруга, духовный чадо владыки, и тютька-тютька все всегда выполняла. Ну, пошли, уговорили, там врачи тоже говорят: Галина, ну что вы соображаете, что там могло измениться-то? Ну, сделали. А там ничего нет. Полип-то был, остался, а язва вся зажила. пришла одна наша сотрудница и сказала: «Меня владыка благословил к вам на пиявки». Я говорю: «Какие пиявки? Я их и боюсь, и никогда ими не занималась. Это, наверное, к другому доктору, который этим практикует». Тогда сказал: «Нет, точно». Потом еще кто-то пришел с этим же вопросом. И так пришлось освоить пиявки, геродотерапию в больнице Святителя Алексея. Этим пациентам эта процедура всем очень понравилась, они приходили многократно. Владыка был достаточно не очень здоровым человеком, но необыкновенно терпеливым, необыкновенно. Он не любил лечиться, он никогда почти не обращался, но когда был вот уже очень невмоготу, он приглашал. Эти встречи тоже были праздником души для меня. Вот. И я ему сказала: «Ну, пойду тогда вот на себе все пробирую, и то на вас напустим их». Он сказал: «Ну вот, давайте». И однажды с моей любимой Светланой Юрьевной, геродотерапевтом, а сестрой медицинской, нам удалось, и ему, он пригласил нас поставить эти пиявки. Это вот до сих пор незабываемый момент, когда он у нас уже лежал на процедуре. Что я сразу отметила, когда встала на колени, чтобы эти там точки света все прекрасно знала и без меня, и как быстро он снял все это напряжение и лег на кроватку. Кроватка, по-моему, даже была меньше его роста, то есть не выпрямишься, не вытянешься, не это. И просто доски, на которых был пледик, и все. И поставили в полумраке, и он мне говорит: «Галина Ивановна, сходите в кабинет, принесите книжку из портфеля». Я принесла весь портфель. И что же за книжка была, это меня поразило. «Письма детей к Богу». Светочка сидела под абажуром зеленым под лампой и читала. Я сидела в кресле, а владыка лежал спиной кверху. И вы знаете, у меня даже такое чувство было, вот остановить мгновение, это прекрасно. То есть можно было просто вот в этот момент дальше, чтобы ничего не кончалось. И... То есть это было, ну, необыкновенно красиво. Ну, еще такой вот аскетический фрагмент. Ко мне нужно было... Он говорит: «Галина, пойдите в шкафчике, возьмите маечек». Шкафчик весь был пустой. Там стопочка из стареньких маечек. И все. То есть аскеза была полнейшая у человека. Полнейшая во всем. У него не было и келейника. Он сам себе и там чаек сготовит, и нас несколько раз угощал. Даже никогда не позволял чашку вымыть. То есть это был настоящий аскет.
90-е годы отозвались в судьбах страны и многих тысяч людей поистине катастрофическими последствиями. О, эти годы Галина Ивановна хорошо запомнила, консультируя больных в Институте социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Ее пациентами становились так называемые деклассированные элементы. Эти люди... снова искали своего доктора, чтобы облегчить свои страдания, но уже в стенах московской обители.
Алкоголички и уголовнички, когда, может, они им нужно, они очень-очень добрые и хорошие люди. Я ко владыке, я даже в этом монастыре, они ко мне и туда пошли целым строем. Я просто, мне, по-моему, даже владыка сказал: «Вы определите время под конец». Я просто в 7 часов вечера они ко мне приходили, они же все гнили, все это, надо было перевязывать, надо было все. Но вы знаете, это на самом деле необыкновенные люди. Я ко владыке сказала, он говорит: «Да, дорогая Галина Ивановна», чаще он меня так называл, «вот, мы этими людьми будем спасаться». Он был очень любвеобильный, он был очень добрый, и он вот все последнее мог отдать и бежать, и перевязать, и сделать каждому бомжу сам. И был такой случай, прибежал однажды такой деклассированный элемент, возбужденный совершенно, что все, вот дай мне священника, или я сейчас пойду повешусь, или кончу жизнь самоубийством. Я, конечно, побегала, никого нигде не нашла, никто не пришел. И ему говорю: «Пойдемте скорее в архиерейский корпус, там, может, нам по телефону кого-нибудь найдут». И когда мы подошли к крыльцу, вдруг выбегает владыка. Он его обнял, назвал по имени, этот вот мужчина даже отпрянул. И говорит: «Вот сейчас я тебя принять не могу, а вот завтра ты приходи, часов в 4-5, мы обязательно все проблемы решим». Многие бы, наверное, архиереи и просто ей не позволили близко подойти. А он вот очень все это мило и хорошо. И у него такая была еще привычка. Вот кто-то приходит, подарок какой-то принесет, следующий этот подарок уже выносил. Я один раз пришла, говорит, ну что ты так долго не шла, у меня уже ничего не осталось, я уже все отдал. Говорю, Ладок, ну себя-то вы не отдали, вы тут. Значит, мы сейчас и пообщаемся.
Галина Ивановна, что вам на сердце вот легло, осталось после того, как Владыки сейчас не стало? О чем бы вы хотели вспомнить, может быть, самое личное?
Знаете, на этот вопрос очень трудно ответить. Вот, значит, с ним я, наверное, была лет 16 или 17. Вот. У меня был благовейный страх перед ним. Я никогда не просилась особенно приема, потому что для меня, вот, вы понимаете, это такая была мощь духовная, что часто встречаться и общаться, вот, мне было даже не под силу. Потому что я человек непослушный, я могла не услышать ничего, а если что-то поняла и услышала, то не выполните. Поэтому я никогда ни к старцам никуда не ездила, хоть возможности были большие. Вот, и так вот всегда. Но его вот эта доброта, во-первых, это личность. Личность огроменная, и интеллектуальная, и духовная, и душевная. Его вот отношение к людям было, вот какой человек перед ним, такой и он. Простолюдин, он простолюдин, интеллигент. Я не знаю, у него энциклопедические знания были обо всем, обо всем. И все счастливы, кто общался с такой личностью.
Сейчас вы услышите проповедь Владыки Алексия, сказанную им в 90-е годы в Новоспасском монастыре. Это слово актуально для нас и сегодня.
Когда началось разрушение нашего Отечества, в 90-е годы стали открываться храмы, монастыри. Это необыкновенное чудо. Но для чего? А для того, чтобы приостановить процесс разложения, нравственного разложения человека. Но мы восприняли свободу так, как мы ее хотели воспринимать. Дозволенность, вседозволенность. Что хочу, и то и делаю. А позвольте зададим себе вопрос. А кто мне сказал, что если я что-то делаю, я делаю правильно и хорошо? То какими критериями я руководствуюсь? Ведь любое творчество, которым занимается человек, любая деятельность, это является продолжением человеческого сердца. Мы говорим, браки заключаются на небесах. Мы говорим, врач от Бога, потому что он износит свет. Потому что брак, который заключен по Богу, любовь даруется Богом, и сохраняется эта любовь только жизнью Бога. Тот, кто не знает Бога, тот и не знает, что такое любовь. И он не научится никогда любить по-настоящему. Потому что любовь – это постоянно предлагается жертва. И не только предлагается, не только я должен заставить себя делать. Это является выражением моей жизни. Я это хочу делать. Христианин не может не любить. Он и обязан любить, но он не может не любить, потому что это состояние его сердца преисполнено любовью, преисполнено благодатью и самим Богом. Для чего же нам необходима церковь? А вот я и говорил, для обожения. Вот здесь мы должны довериться Богу как Небесному Отцу, и когда у нас не хватает сил, мы должны исповедоваться, причащаться и соединяться со Христом. Соединяться. Вот это-то как раз и к этому мы и призваны. Личностные отношения с Богом. А об этом мы как-то совсем и не думаем. Мы вообще забыли о том, что такое личное отношение. Личное отношение с людьми, а тем более личное отношение с Богом. И вот удивительно некогда сказал слова апостол Павел о браке. Брак – это тайна, и тайна сия велика есть. Я говорил о Христа и во церкви. Брак – это не только отношение мужчины и женщины, но это любое творческое согласие, профессиональное согласие – это брак. Браки, которые заключаются Богом здесь на земле. Бог дает свою благодать. И тогда творчество человека преображается, потому что человек приобщается к самому Богу, и Бог действует в человеке. Вот и когда апостол Павел говорит о взаимоотношениях между мужем и женой, он говорит, находясь еще в ветхозаветной традиции, но уже исполненной благодати Божией, он говорит, я не буду метать бисер. Если для твоего человека уровня дом построить, ребенка родить и дерево посадить, если это твое понимание брака, ну что ж, я не буду тебя огорчать, живи. Но брак – это тайна отношений Христа и церкви, Христа и верующего человека. Так вот, до тех пор, пока тебе, человек, не будут явлены отношения, твои личные отношения с Богом, ты не будешь, человек, знать, как строить свои отношения с мужем, с женой, с человеком, с людьми, с любым человеком. Значит, необходимо то, что священники говорят в алтаре, в самый ответственный момент богослужения, Христос посреди нас, мы боимся потерять Христа. Вот это-то и основная задача, которая возлагается на каждого христианина.
Слушали вторую передачу из цикла «Радиопортрет», посвященную преснопамятному архиепископу Алексею Фролову. Автор и ведущий цикла – журналист Александр Плотников. Передача прозвучали духовные песнопения в исполнении хора Московского Новоспасского монастыря под управлением игумена Митрофана. Слушайте продолжение нашего радиосериала. Всего вам доброго!
Завершает нашу сегодняшнюю программу архивная запись беседы с духовными чадами одного из старейших клириков нашей церкви, служащего в храме святого Иоанна Воина на Якиманке, протоиерея Николая Ведерникова. Эта запись любезно передана радио «Радонеж» Инной Черкесовой.
Сейчас мы с вами вступаем в благодатное время церковного года. Приближается Великий пост, Святая Четыридесятница, время воздержания, усиленных молитв и покаяния. Это время называют духовной весной. Духовная весна, действительно, после зимней спячки, когда начинает прозябать растительный мир, вот эти почки, начинает сок двигаться в растениях, и начинает прозябать, движется вот этот сок, начинает оживать природа, вообще растительный мир. Так и духовный мир оживает. В каждом человеке оживает духовная сторона жизни. Это великая радость, действительно весна. Это могут оценить люди, которые хотя бы отчасти согласно уставу проводят Великий пост. Хотя бы отчасти согласно уставу. Они понимают, какая это радость, путь к Пасхе. Какое происходит освобождение духа. Действительно, он обретает крылья, как будто крылья обретает. Первый звонок, как бы первый сигнал. Это речь идет о мытаре Закхее. Вот Евангелие о возрождении Закхея очень много у нас научает. И поэтому хочется на этом остановиться сейчас, потому что другого такого времени, может быть, и не будет. Но кто такой Закхей, вы, наверное, знаете, читали. Но все-таки вам скажу, что он был главой, начальником мытарей, сборщиков податей, налогов, недоимок в пользу римских поработителей. Это люди были, как сказать, избалованы деньгами, становились такие грубыми, жестокими, несправедливыми коллаборационисты римской власти. И вот на этом они наживались, на горе народном, наживались на горе, на слезах. Именно то, что, так сказать, люди страдали, на страданиях человечества, не жалея ни вдов бедных, ни сирот, они часто взимали больше, чем нужно, и на этом обогащались. Поэтому народ не любил очень мытарей, не любил за их вот это вот корыстолюбие, жестокость, жадность и несправедливость при взимании налогов. Он считал их особо грешными, нечистыми, зазорными, избегал всякого общения с ними и осуждал тех, кто это общение поддерживал. Но как и среди любой массы людей, так и среди них были люди, которые сознавали, что ведут неправильную жизнь, тяготились этим, и стараясь найти выход из своего кризисного внутреннего состояния. Вот таким мытарям и принадлежал их начальник в городе Иерихоне Закхей. Он давно слыхал о Христе, как чудотворца, как учителя возрождения обновления человека. Эти слухи еще более усиливали в нем сознание неправильности своего жизненного пути и вселяли надежду, что именно Христос-то может ему помочь. Поэтому, узнав, что Христос идет в ее родной город, Закхей воспылал желанием увидеть его, хотя бы только увидеть, рассмотреть, каков он и может ли ему помочь. Но, будучи мал ростом, Закхей взбирается на масличное дерево, чтобы лучше рассмотреть проходящего Христа, только хотя бы посмотреть на него. Но Христос, зная тайные мысли Закхея, его стремление к возрождению, проходя мимо, говорит ему: «Закхей, сойди скорее с дерева, ибо сегодня мне нужно быть у тебя в доме». Мог ли он ожидать такого? Он ведь хотел только увидеть Христа. И вот Христос сам хочет прийти к нему. Какое чувство могло наполнить сердце Закхея? Он поспешно сходит, чтобы приготовить свой дом к приему необычного гостя. И когда Христос вошел к нему, он радостно его встретил. И действительно было чему радоваться. Потому что Христос буквально, переродил наизнанку, так сказать, его душу, выворотил всю до конца наизнанку. То есть полностью его переродил. Евангелие не говорит, о чем была беседа хозяина дома с божественным гостем, но красноречиво говорит о ее результате. Став после беседы, Закхей сказал Господу: «Господи, половину имения моего отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам вчетверо». Мог ли Закхей когда-либо подумать, что Христос так властно, так решительно изменит его душу, переменит его сердце, из жадного, жестокого превратит в милосердного, из обидчика в щедрого человеколюбца, из презираемого мытаря последователя впоследствии служителя Христу? По преданию, Закхей был впоследствии учеником апостола Петра и был поставлен им епископы Кесарии Палестинской. И вот чудо этих необычайных превращений действительно произошло. Оно коснулось не только самого Закхея, но и всей его семьи, всего дома. Ибо Христос сказал: «Ныне пришло спасение дому сему, ибо потому и он сын Авраама». И вот это чудо обращения Закхея научает нас прежде всего великому Божию милосердию. Именно милосердию. То есть как бы ни погряз человек в своих грехах, в своих пороках, путь к возрождению для него не закрыт. На этом пути он встретит всегда милосердие Божие и помощь в возрождении. Закхей еще наставляет нас, что не нужно никогда ждать, а нужно самому идти навстречу Господу. Вот, идти навстречу, неся с собой боль и сокрушение о своих грехах, о неправде своей жизни и жажду обновления. И тогда Господь как бы сам положит на сердце мысль благую. Он как бы расположит нас к примирению с ближними, к общению с собой, молитве, покаянии и святом причащении. Вот это нужно помнить. Никогда не нужно ждать. Нужно самим идти навстречу Господу. Вспомним другого мытаря из притчи о мытаре фарисее. Ведь он сам пришел к Господу. Пришел помолиться и покаяться. И нашел Господа. Ушел из храма оправданным. Блудный сын как недалеко ушел в страну далече, но в конце концов кончил тем, что одумался, покаялся, вернулся к Отцу Небесному и встретил объятия Отче. Вот и мы сделаем сами как бы первый шаг навстречу Господу. Он бывает трудным, но зато и решающим, ибо дальнейший шаг всегда будет нам оказана помощь Божия. Вот о чем хочется сказать. Это, так сказать, первый звонок. Напоминание нам о грядущем великом посте, то есть о грядущем Четыридесятнице, времени поста, молитвы и покаяния. И вот какое должно быть покаяние? Что говорит обращение Закхея? Оно полное и решительное. Наше покаяние часто бывает такое поверхностное. В чем-то мы стараемся исправиться, но что-то остается, какие-то следы. В общем, нет такого радикального окончательной перемены. Ведь само слово метаноя — это означает перемена мыслей и чувств. Человек меняться должен. Покаяние — это перемена. И вот лучшее покаяние — это когда человек в корне меняется. Не такой же, как он был раньше. Вот Закхей был жадным, а теперь стал совсем милосердным. Ведь подумать то, какой переворот в его душе произошел. А у нас это, к сожалению, очень часто не происходит, к сожалению. Да, мы исповедуемся, мы, так сказать, перечисляем грехи словом, делом, помышлением, так сказать. А вот такого глубинного перемены такой у нас не происходит, к сожалению. Вот о чем хочется подумать, потому что пост — это путь к Пасхе. Это образ как бы всей нашей земной жизни идет к концу. То есть вот эта Пасха должна быть, так сказать, совоскресение с Господом. Мы сострадаем Ему, сораспинаясь Ему, в конце должны совоскреснуть с Ним. Вот эта радость пасхальная, к которой мы все стремимся, она завершает путь поста и страстной недели. Вот если мы сможем так, кто-то из нас, может быть, действительно кто-то из нас здесь находящийся переживал такой период и такое окончание пути, вот этого постного пути. Потому что часто люди думают о посте со скорбью, какого-то, знаете, вот лишаемся приятной пищи, лишаемся каких-то лакомств, каких-то удовольствий и так далее. А надо лишиться, умение заставить себя в чем-то ограничить, чего-то лишить, приводит к очень хорошим внутренним результатам. Дух обретает крылья, свободу. И радость эта несказанная. То радость, которую не может дать мир. Ни новая квартира, ни успехи там в труде, ничто другое не может принести такой радости, как радость духовная о Господе. Который говорит, апостол, всегда радуйтесь. Вот эта постоянная радость, внутренний мир с собой, с ближним, с Богом, это есть высшее достижение, какое-то можно на земле почувствовать. Высшее достижение. Мы не стремимся к подвигу, скажем, Антония Великого, столпнику какого-нибудь такого, знаете. У нас нет такого, потому что это действительно нереально для нас. Но мы должны хотя бы в чем-то, хотя бы молитвы, произвести перемену в себе. То есть измениться в чем-то. Вот в этом Господь дает время жизни. Для того, чтобы эта перемена в нас происходила. И вот эта перемена, когда мы, так сказать, почувствуем ее, наполнит нас какой-то несказанной радостью, внутренним миром. И этой радости, дай Бог, чтобы не было у нас конца этой радости. И так из года в год, видите, так сказать, церковь, как заботливая мать, печется о нас. И вот дает возможность возродиться духовно. Как Захи возродился, вот так и мы должны возродиться. Следующая неделя мытари фарисеи. То есть это есть как бы продолжение той же мысли. Какой строй души должно быть для истинно кающегося грешника? Никогда не забывать молитву мытаря. Божьей милости, потому что спасаемся не своими заслугами, а только милосердием Божиим. Нет такого времени, когда мог бы сказать, вот теперь я безгрешен, вот теперь я ничего плохого не совершил. Такого никогда быть не может. Потому что надо помнить, что мы спасаемся не делами закона, а только милосердием. Если Господь захочет, может нас спасти. Как тот прокаженный, помните, сказал, если хочешь, Господи, можешь меня очистить. Он, хочу, очистись. И коснулся, и он сразу выздоровел. Все от него зависит, все в его руках. Поэтому хочется призывать всех к любви самому Спасителю и Господу. Вот если будем с Ним всегда в молитве пребывать и, так сказать, не разлучаться с Ним, Он даст нам все, что нужно. Потому что сказано, мы не можем себе ни представить мысленно, ни представить зрительно, что приготовил Господь любящим Его. Мы не можем этого даже представить. Поэтому наша задача возлюбить Господа, вот, возлюбить Его. И при любой скорби, при любом страдании, болезни ли, неуспехи, возлюбить Его, потому что Он посылает нам все во спасение. Он хочет нам добра, Он любит нас. И желает нам добра, и хочет, и всячески содействует этому.
Вы прослушали фрагмент записи беседы с духовными чадами протоиерея Николая Ведерникова в пятую седмицу Святой Великой Четыридесятницы. Запись любезно передана нашей радиостанции Инной Черкесовой.